В свое время была довольно популярной, после конца Холодной войны, особенно такая теория волн демократизации, что постепенно, после каждых таких глобальных мировых потрясений, стран с демократическими режимами становилось больше, а диктатуры авторитарных режимов меньше. Но вот, как мы видим, бывшие страны Советского Союза немножко эту закономерность, ну что ли, не совсем оправдывают. Как-то вот не хотят они демократизироваться ускоренными темпами, где-то эти процессы остановились, где-то были попытки, но они оказались не очень удачными и так далее, и так далее. Почему, собственно? Теория оказалась неверной, практика ее опровергла, или просто мы слишком узкий временной горизонт берем и все еще впереди?
Пока еще не оправдано говорить о том, что теория неверна. Я напомню, что Хантингтон в теории волн говорит о том, что за каждой волной демократизации обязательно следует откат на протяжении какого-то времени. Поэтому если мы говорим о том, что последняя волна демократизации наблюдалась в конце 20 века, во второй его половине, речь идет о периоде 1974 по 1991 год, когда либерализовались многие страны Южной Европы, Южной Америки, ну и, соответственно, Азии и посткоммунистические государства. То, что мы наблюдаем сегодня, это всего лишь неизбежный в таких случаях откат. Действительно, откат довольно затянулся. В январе прошлого года Freedom House, это организация, которая, собственно, ведет мониторинг относительного числа, скажем так, гражданских политических свобод в разных странах, зафиксировала 9-й год подряд, когда количество стран, где эти гражданские политические свободы падают, оно фактически в 2 раза превышает количество стран, где эти свободы увеличены. И не только Россия и постсоветское пространство в этом смысле лидер, но подобная же, например, динамика наблюдается и в странах Ближнего Востока, и в Северной Африке.
Ну, там это как бы воспринимается нашим сознанием как такое нечто более привычное, так очень грубо и ненаучно говоря, там всегда так было. А вот в постсоветском мире все-таки были некие надежды лет 20 назад на достаточно быструю демократизацию, и тем не менее ее нет.
В общем-то, и российская история не имеет большого количества примеров демократического опыта. Вот такие вот промежуточные режимы, ну, грубо говоря, типа российского, который не до конца свободным не был фактически даже и в 90-х годах, они просто закручивают гайки. Те страны, которые либерализовались не до конца, которые были промежуточными режимами, либо так очень несовершенными демократиями, они откатились назад. На самом деле, в целом, после 90-х годов все-таки демократии стало больше, их по-прежнему больше. Но мы просто переоценили, слишком были оптимистичны относительно тех режимов, где институты несовершенны, и они позволяют вот эту вот демократическую транзиту, так сказать, демократию удержать. Демократия ведь очень требовательная система. Для этого необходимо изменение как в сознаниях, так и в институтах, и это процесс очень долгий и трудный. По факту, если вы не работаете над созданием демократических институтов последовательно, если сознание населения не меняется, если нет люстрации каких-то еще необходимых процессов, то, к сожалению, демократия не держится. Феномен демократии в мире – это, в общем-то, так сказать, мутация. Это то, чего большая часть своей истории человечество не знало.
То есть демократия не норма. А почему же тогда возникло вот такое представление о том, что она должна распространяться по свету? Мутация – вещь такая ограниченная, а норма более расширенная. Так, может быть, и не стоит надеяться на расширение пространства этой мутации?
Теория эволюции нам говорит о том, что многие мутации через некоторое время становятся нормой. По достижению определенного уровня экономического развития страны имеют склонность, растет вероятность того, что они демократизируются. Это связано с тем, что качество институтов, необходимое для поддержания высокого экономического роста, оно, как правило, лучше в демократических режимах. Не всегда, но как правило.
Сам процесс перехода от режимов недемократических к демократическим. Вот в последнее время в России в соцсетях была довольно активная полемика, и в СМИ появилось несколько статей. Спорят о том, возможен ли переход от того режима, который существует сегодня, и который вы назвали неким промежуточным, через фазу тоже авторитаризма, но такого просвещенного. То есть вот придет некая благодетельная, назовем ее в кавычках, естественно, хунта, которая поведет несколько иную политику, проведет нужные реформы, ну а там постепенно рассосется и настанет некое такое царство демократии. Вот если исходить из опыта других стран, это реально? В Южной Корее что-то подобное, видимо, произошло в свое время. Многие говорят об опыте Чили, так сказать, сильно оговариваясь, что Пиночет, конечно, был Бяка, но, тем не менее, в итоге он определенные реформы провел с экономической точки зрения, а дальше уже произошла демократизация, ну и так далее, и тому подобное.
Хотела подчеркнуть все-таки наш режим не промежуточный. Говоря о промежуточном режиме, я все-таки имела в виду 90-е годы. А текущий российский режим – самая традиционная, обыкновенная автократия. У нас все СМИ минимально влиятельные, под контролем, никакой политической конкуренции на выборах не допускается, за редчайшими исключениями. Все политические институты, исполнительная, законодательная, ну и судебная ветви власти также под контролем. Следующая власть, она совершенно не меняется на протяжении последних там уже 3-4 по факту электоральных циклов. Но она, конечно, включает элемент гибкости, это электоральная автократия. И тут есть надежда, потому что, как нам показывает опыт, некоторые электоральные автократии имеют большую склонность к такому спокойному переходу. Это автократия, которая продолжает проводить выборы, где исполнительная, законодательная ветви власти избираются. Да. На самом деле суть состоит в том, что на текущий момент через выборы сменить текущий режим не представляется возможным. Теперь, перейдя к вашему вопросу о том, как они могут сменять. Вот есть свежая работа Барбары Гедес, написанная в соавторстве с несколькими другими исследователями. Там они суммировали переходы в автократиях с 1946 по 2010 год. Они говорят о том, что есть три варианта, когда утрачивает власть текущий режим авторитарный. Первое, кто-то из круга ближайшей элиты к лидеру заменяет его, и по факту режим остается тем же самым.
Это вариант преемника.
Да. А второй вариант вот, оптимальный, оптимистический, когда действующая власть меняет какая-то демократические лидеры. Ну и третий вариант, кстати, он по факту почти половину случаев таких транзитов составляет, это когда текущий лидер утрачивает контроль, и этот контроль переходит к другой группе, не относящейся непосредственно к этой элите, да, но она все же тоже устанавливает автократию. Вроде бы группа интересов сменилась, а суть осталась та же. Из-за того, что авторитарные режимы в большинстве случаев уничтожают все институты в своей стране и по факту не оставляют большой возможности для развития демократии, потому что демократия, еще раз говорю, требуется института, то вот такой вот вариант смены одной автократии другой, он более частый.
Где вот так случилось?
Многочисленные африканские переходы. В Латинской Америке многие страны где-то середины 20 века на смену одним режимом приходили другие. Там, скажем, одного автократа, популиста сменяла военная хунта. Это очень типичный вариант. В Центральной Азии и вообще довольно многие посткоммунистические интранзиты. По факту, за исключением Восточной Европы, если посмотрите на всю Центральную Азию, ту же самую Беларусь, это все одно фактически тоже, когда на смену одному авторитарному режиму приходит другой.
И этот вариант, как вам кажется, для России вполне возможен?
Для России, к сожалению, этот вариант вероятен. Многие, на мой взгляд, не совсем из наших аналитиков, не совсем правильно классифицируют российский режим как такой более-менее институционализированный и часто сравнивают с латиноамериканскими хунтами Россию сегодняшнюю. Спецслужбы контролируют и так далее. А на самом деле, на мой взгляд, более корректное сравнение – это так называемые неопатримониальные режимы Африки. Суть состоит в том, что в таком режиме правящий глава или клан удерживает власть с помощью системы личного патронажа, основанной на неформальных отношениях лояльности и личной связи. То есть нет институтов, правил игры в общей стране нету, а структура организации власти такова, что вы как лидер подкупаете лояльные вам группы. Это может быть клиентелизм, использование госресурсов для достижения политических целей и так далее. Из-за отсутствия институтов нет ни сдержек никаких на власть, ни также желания каким-то образом развивать страну, поскольку фактически вся политика сводится к тому, что разные группы интересов борются за доступ к кормушке, за перераспределение.
Эта картина очень знакомая, безусловно, но в общем от нее веет достаточно такой суровой безнадежностью. А возможны ли все-таки некие изменения? Потому что, вот, допустим, в недавней статье в «Ведомостях» политолог Дмитрий Травин пишет о том, что, возможно, некие изменения в рамках нынешней правящей элиты будут связаны со сменой поколений. Да, иногда такое, видимо, бывает, но не очень понятно, выросло ли такое поколение, готовое к каким-то переменам. Вот что вы об этом думаете? Перемены внутри самой элиты возможны или там уже все так законсервировалось в рамках вот этой схемы фактического подкупа лидерам тех, кто его окружает, что, по большому счету, так оно и будет продолжаться.
Но последнее поколение имеется в виду, что смерть лидера и естественный уход его от власти, это, кстати, действительно один из наиболее часто встречающихся вариантов смены авторитарных режимов, просто таких, как наш, персоналистских. Вот лидер умирает, поскольку все строится на нем, то так или иначе следующий лидер будет другим. В этом смысле неизбежным будет изменение. Специфика смены таких режимов, она другая. Институционализированные системы, такие как многие латиноамериканские хунты, основаны на том, что они своим гражданам обеспечивают экономический рост. И там основная группа поддержки – это бизнес. И когда, соответственно, роста нету, когда кризис, вот в этих случаях осуществляется транзит. Причем он обычно такой более-менее мирный, потому что эти режимы обычно согласуют переходы. В конце концов, Пиночет, я напомню, тоже все-таки ушел от власти более-менее мирным путем. Другое дело, к сожалению, неопатримониальные системы. Собственно, экономическом росте и таких каких-то благах для страны в целом не идет. Здесь есть речь идет о том, у кого доступ к кормушке и какая часть общества от этой кормушки оторвана. Конечно, поскольку все равно режим основан на перераспределении, а экономический кризис делает ситуацию хуже. Мы это, в общем-то, в России уже и так наблюдаем, да, что понемножечку растут протестные настроения, дальнобойщики вот у нас здесь появляются. И явно также элиты не очень довольны. С этим связано количество вот подарок и подачек, которые вот всякие Тимченки и Ротенберги на текущий момент от власти получают, явно с целью задобрить. Но сам себе экономический кризис для такой системы не является катастрофическим ударом.
Почему?
Потому что система основана не на обеспечении развития страны, а система основана на перераспределении государственных ресурсов.
Но ведь есть же большинство граждан, которые доступа к кормушке не имеют или имеют крайне ограниченный. По логике вещей, они должны становиться по мере ухудшения экономической ситуации все менее и менее довольными. Раздражение должно нарастать. Это должно угрожать системе. То есть в итоге система должна пойти в разнос.
Нет, вы совершенно правы. Просто, к сожалению, это говорит о том, что процесс вот этого созревания политического протеста, идущего из низов населения, он очень удлиняется. Он не мгновенно вот, в результате кризиса, не быстро происходит, да, а медленно-медленно, понемножечку. Люди, к тому же, часто с патриархальным таким сознанием во многих этих странах, опять же, в силу отсутствия института и демократического опыта, понемножечку они начинают понимать, что, ребята, дело плохо. Этот политический процесс, он поэтому изначально такой спорадический, спонтанный, неорганизованный и краткосрочный. Плюс здесь состоит в том, что бизнес тоже очень недоволен тем, как власть себя ведет в неопатримониальных системах. И мы это, кстати, сегодня опять же наблюдаем. Мы видим, что все чаще и чаще вступления бизнесменов наших начинают так, носить отчаянный такой крик о помощи. Шанс есть, он состоит в том, что вот этот бизнес и недовольные ситуации в стране, и население, низы, они объединяются в этом протесте. Вот тогда действительно неопатримониальные режимы падают и начинается шанс на либерализацию. Но протест должен быть масштабный, а опыта таких масштабных протестов в стране особо нету. Поэтому этот процесс очень долгосрочный и долго-долго зреющий. И только на фоне устойчивой плохой экономической ситуации. То есть должно совпасть несколько таких очень важных факторов.
То есть, де-факто, вы говорите примерно то же, что говорил пару месяцев назад Михаил Ходорковский, который сказал, что, в принципе, в России революция не исключена. Но вы лишь подчеркиваете, что этот процесс может занять достаточно долго еще время.
Долго, чем нам хотелось бы думать, и вообще, как известно, в России надо жить долго. Плюс еще такая проблема, опять же, в этих государствах возникающая и тоже связанная с отсутствием такого демократического политического сознания у населения, в том, что оппозиция часто разрознена, сама с собой ругается, и, к сожалению, мы это у нас тоже часто наблюдаем. И часто, вот, когда этот политический момент возникает, просто не находится лидеров, способных вот, сплотить эти разные сегменты общества и такую вот жесткую оппозицию режиму выставить. Да, и даже если, еще раз говорю, транзит происходит, гарантии того, что после него будет демократия сразу же, нет. Но все-таки напомню, что российское общество имеет в себе огромный потенциал. Все-таки мы так или иначе люди с более-менее европейским сознанием, хотя и с большим количеством оговорок. В этом смысле шанс, конечно, есть.